Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Казалось бы, друзья, физическая тема, при чем здесь электроник? Да все очень просто. Наша тема сегодня звучит так. Этика искусственного интеллекта. А ведь именно тогда, в 1980 году, впервые вышел фильм, по сути дела, этому посвященный. Да, тот самый электроник был впервые внедрен в человеческий, собственно, социум, да, и вы видели, какие там возникают этические проблемы, и возникали, и пытались их люди решить. Ну, наверное, вы скажете, да ладно, это все, мол, фантастика, а сегодня это какое-то имеет к нам отношение? Имеет непосредственное. Я даже вот недавно понял, осознал пример, который явно показывает, насколько искусственный интеллект вмешивается в отношения двух людей. Вот Маргарита Михайловна, наш лирик, который с нами, может вот тоже этому подтверждение дать. Вот смотрите, есть две девушки, да, и у той, и у другой есть Инстаграм. А одна девушка лайкнула, соответственно, фотографию своей подруги, а потом они встречаются, она говорит, я твои фотографии лайкаю, а ты мои почему-то не лайкаешь. На что ей подруга отвечает, слушай, а я не вижу твоих постов. Она говорит, ну что ты ерунду говоришь? Вот что ты ерунду говоришь? Вот как тебе не стыдно? Ты говоришь, что ты моих постов не видишь. А ведь на самом деле количество этих постов и выборку этих постов осуществляет именно искусственный интеллект. Таким образом, он, искусственный интеллект, может поссорить два человека, которые обладают интеллектом натуральным. Да, поэтому мы сейчас подключаем к нам, естественно, эксперта, который нам это все объяснит, расскажет и подробно, в общем-то, разложит все по полочкам. Олег Бяхов у нас в гостях, директор по государственным программам и развитию бизнеса IBM в России и СНГ. Олег, здрасте.
Добрый день, Олег.
Ну что, этика искусственного интеллекта. Значит, я прав, он вмешался уже в нашу жизнь и действительно управляет нами отчасти.
Но есть два аспекта, как всегда, у любого, две стороны у этой медали. Есть этика решений, которые принимает искусственный интеллект, и он вмешался не только в Инстаграм, да, там принимаются решения, ну и в любой социальной сети искусственным интеллектом, что вам показать. Но он еще и вмешивается в гораздо более материальные вещи. Ну, например, практически в большинстве банков решение принимать, давать вам кредит или нет, принимается на основе кредитного скоринга, который практически везде делается с искусственным интеллектом, да, то есть это ваш не только...
Здесь, Олег, важное уточнение, давайте сразу мы сделаем. Смотрите, то, что вы говорите, это ведь рекомендация, да, то есть все равно принимает решение человек, но машина может рекомендовать или не рекомендовать, или прямо принятие решения уже остается за машиной.
Это абсолютно, абсолютно верно, и это вторая сторона медали, то есть сами системы искусственного интеллекта должны создаваться на основе этических принципов. И первый из этих этических принципов, что это инструмент для человека, контролируемый человеком. И вот тогда это действительно вещи, которые существенно облегчают жизнь, существенно повышают качество принимаемых решений врачами в области, допустим, анализа медицинских изображений или принятия каких-то решений, касающихся тактики лечения и так далее. Но всегда, во всяком случае, с нашей точки зрения, эти решения должны приниматься, окончательные решения должны приниматься человеком.
Раз. То есть, по сути дела, мы даем возможность рекомендательную системам, но не даем возможность принимать решения. А что ж тогда, как мы будем тогда кататься на автомобилях, которым управляет робот?
Вот здесь история абсолютно такая, да. Первое. Разрабатывать эти системы нужно тоже этически, да, нужно всегда понимать, на основании каких данных мы обучаем вот эти системы машинные принимать решения и так далее. Это второй принцип разработки систем искусственного интеллекта, что мы всегда должны иметь четкое представление, прозрачность как в отношении данных, на которых они обучаются, так и в отношении, собственно, самого процесса обучения, какие математические модели при этом применяются и так далее. То есть на самом раннем этапе разработки очень популярной была точка зрения, что искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети – это такой черный ящик. И я не знаю, что там происходит. Я сгрузил туда данные и получил оттуда какое-то непонятное решение. Как оно, это решение, произошло, я не знаю. И с этим, собственно, было связано огромное количество опасений людей, что за них кто-то будет принимать решение. И, соответственно, сейчас огромное количество государств, политиков, когда они увидели, в каких чувствительных сферах уже начинает практически работать система искусственного интеллекта и поддерживать принятие решений, они начали, собственно говоря, очень последние два года в особенности, очень озаботились вопросом, как это должно быть регулировано, как сделать так, чтобы защитить людей и эти системы от неправильных решений.
А искусственный интеллект может объяснить свое решение? То есть вот такая опция вообще присутствует в него или нет?
Ну, давай смотреть. Да. Первое. Искусственный интеллект – это программируемая система. В любой программе, несмотря на то, что там есть математические элементы анализа всяких случайных факторов и так далее, у нее есть законы, она построена по определенным законам. То есть решения искусственного интеллекта всегда могут быть объяснены, исходя из двух вещей. На каких данных он обучался и какие алгоритмы заложены в его механизм принятия решения. Но как я тут буквально совсем недавно перед эфиром пересмотрел «Космическую Одиссею» 2001 года Стэнли Кубрика, и там как раз-таки вот очень далеко продвинутый художественный концепт искусственного интеллекта, которому доверили очень много, но при этом в него заложили такую изначальную установку по задаче миссии, что он в результате принял решение о том, что ему люди не нужны для исполнения этой миссии.
Как вы конечно.
Помните. Вот.
Да, да. И он, это, кстати, логично.
И он даже не мог это объяснить. Потому что в нем внутри стоял запрет. То есть это была собственная черта информационной системы этого компьютера HAL, да, которая запрещала ему объяснять, почему он принимает эти решения. То есть все равно в конце стояли люди, которые создали эту систему и заложили в нее определенные принципы.
И эти же люди, надо сказать, могут ведь действительно, что называется, научить робот плохому. Мы знаем этот пример яркий, когда выпущен, по-моему, Google, да, выпустил Twitter, ну, искусственного интеллекта в среду людей, и вдруг неожиданно этот Twitter стал, в общем, ругаться на российские темы, в общем, повел себя так, как обычно ведут себя люди. То есть все самое худшее взял да и собрал. Это правда, нет?
Это майкрософтовский робот был, но там была определенная ситуация, да? Его направили в группу, в которой были, собственно говоря, участвовали вот сторонники этого самого российского образа мысли, да? То есть, так. И, соответственно, вот это как раз яркий пример того, как данные влияют на поведение искусственного интеллекта. Он учился лексике, он вступал в те дискуссии, в те диалоги на этом твиттере, в которых ничего другого не обсуждалось. И он начал общаться, собственно говоря, этим языком, да, то есть нейросети. Гораздо более чувствительный пример, допустим, в этой области, это система распознавания лиц, вокруг которых сейчас идет большая дискуссия. И буквально там в конце 2018 года было обнаружено, что большинство систем, несмотря на то, какие алгоритмы в них были, не были бы заложены, гораздо лучше распознает белых мужчин с гораздо большим качеством, чем распознает, допустим, темнокожих женщин. Когда попытались выяснить, почему, оказалось, что стандартные наборы данных состоят всего из 2500 лиц, на основании которых системы обучаются. И 70% из них составляют белые мужчины. Ну, если система обучается на этом наборе данных, то она, естественно, гораздо лучше это распознает. Поэтому мы, как компания, допустим, сделали две вещи в этом отношении. Первое, мы в начале 2019 года выложили открытый набор данных, более миллиона изображений, размеченных уже для того, чтобы все остальные разработчики систем могли на таком широком и разнообразном наборе данных тренировать свои системы, и это уже само по себе гораздо качественнее позволяет это делать. А второе, до тех пор, пока эта проблема не будет решена, мы уже вот этим летом объявили, что мы не будем продавать на открытом рынке системы распознавания лиц. Вот до тех пор, пока, сказать, вот эти вот математические модели не достигнут той степени совершенства, когда они с одинаковым качеством будут распознавать людей независимо от цвета кожи.
Слушайте,
пола, там,
в данном случае, Олег, этика не является тем ломом, которым раньше ломали станки на заводах в начале прошлого века?
Ну, опять же, есть разные применения систем. Это не этика не является ломом. Гораздо тут нужно, как всегда, взвешивать два вида рисков.
Один Давайте риск, мы, что... этот вопрос сейчас, мы сейчас этот вопрос развернем. У нас сейчас будет небольшая реклама. Вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами, физики и лирики.
Физики и лирики.
Этика искусственного интеллекта. Продолжаем разговор. Олег Бяхов у нас в гостях, директор по государственным программам и развитию бизнеса IBM в России и СНГ. Олег, я немножко обострю туда вопрос. Этика, если она мешает развитию технологий, так, может быть, мы немножко ее тоже, это, в общем, будем ее держать тоже в этических рамках своих, потому что, если так рассуждать, то автомобиль тоже приносит вред здоровью, многие даже погибают благодаря тому, что были в автомобиле когда-то. Давайте запретим автомобили.
Нет, но смотрите, это все процесс принятия решения, что называется, да, то есть и для этого, собственно говоря, создаются большие коллективные механизмы обсуждения и принятия решения, что выпускать в свет, что называется, как искусственный интеллект, что не выпускать, потому что, в конце концов, такого же рода еще более острые решения принимают компании, которые выпускают оружие, да, то есть вот у них же тоже есть определенные этические решения и есть законодательные ограничения, кому это оружие в руки давать, кому не давать, для каких целей и так далее, да. Вот. То же самое с любой технологией, да. Поэтому, собственно говоря, вот в Евросоюзе была в 2018 году создана высокоуровневая экспертная группа специалистов в сфере искусственного интеллекта, больше 200 человек. И они целый год обсуждали, и в апреле 2019 года выпустили документ, который так называется «Этические принципы для искусственного интеллекта, основанного на доверии». Вот там как раз говорится, что это инструмент для человека, что он должен быть технически устойчивым, что данные должны быть безопасны, что он должен быть прозрачным, что он должен противодействовать всяким предубеждениям, которые могут возникнуть в работе системы. Он должен быть подотчетным и ответственным. У нас, например, в компании существует в каждой географии этическая комиссия по искусственному интеллекту, и любой проект, который предусматривает использование систем машинного обучения, у нас довольно давно, с 2011 года на рынке есть целый набор инструментов, который называется IBM Watson, они принимают решение, вот это применение для клиента является этичным или неэтичным, исходя из этих принципов. Можно привести примеры...
То есть сама система искусственного интеллекта сама определяет, насколько она этична?
Нет. Принимает, это решение принимает группа экспертов наших внутренних. Да? То есть у нас есть специалисты по технической стороне, и они разбираются, как эти решения обучаются и прорабатываются. У нас есть специалисты по работе с регулированием, которые понимают, что в какой стране допустимо делать с применением искусственного интеллекта, а что нельзя, потому что сейчас национальные политики развиваются и так далее. Но есть платформы, которые, ну, достаточно несомненны. Вот, например, то, что мы делаем в области исследований, да, вот, допустим, недавно мы выпустили облачную платформу для того, чтобы прогнозировать и разрабатывать системы, значит, автоматизированные лаборатории в области биологического и химического синтеза, органического и химического синтеза, который называется Roxane for Chemistry. И это облачная платформа, которая через интернет доступна любому исследователю в области органической химии, где он может сказать, что вот есть вот такая формула, которую я хотел бы построить. И дальше искусственный интеллект прорабатывает информацию, которая есть во всем, там, во всей совокупности знаний в мире, а это сотни тысяч реакций, закрепленных в 2 миллионах патентов и исследовательских трудов по органической химии, и говорит, что вот, наверное, вот эту формулу, вот это вещество можно было бы из этого сырья вот такими реакциями химическими сделать. Это инструмент, который нужен ученым, потому что один отдельный химик может знать 2 десятка реакций, 1000 реакций, но не 1000 реакций. И это инструмент, который изменяет в целом ту область деятельности, которая 200 лет не менялась. Ученый идет в пробирке, пробует одну реакцию, пробует вторую реакцию, пробует третью реакцию. Ну, сколько он может сделать реакций?
Ну, да. Но это прекрасный инструмент как раз для ученых. Я вот всеми двумя, у меня пока две руки всего, двумя руками за. Но если мы говорим об этике, а вы сейчас сказали, что появился некий, совет, который занимается регулировкой этого вопроса, да, из людей состоящий. Не будет ли это способом борьбы, например, с конкурентами? Давайте мы скажем, что IBM это продукция неэтическая и запретим это.
Ну, 260 человек, которые там есть, они представляют не только IBM, а множество других компаний. Они представляют академическую общественность, они представляют регуляторов, то есть членов парламента, представителей комиссии. Они представляют общественные организации. Это 260 разных экспертов из разных областей. И они пишут эти документы, исходя из такого консенсуса, сбалансированного интереса. Потому что, что бы там ни говорили с точки зрения конкуренции, но, тем не менее, принципы, которыми руководствуются компании, они достаточно общо сформулированы, так, чтобы...
У нас буквально 10 секунд, Олег, скажите, да, пожалуйста, вопрос. Были прецеденты, когда из-за этики запретили какую-то разработку?
Но еще раз, да, вопрос запретили, нет, а вот мы отказались от того, чтобы выводить на рынок решения в области распознавания лиц, массового распознавания лиц. Это вот прецедент.
Прецедент. Вам огромное спасибо. У нас, к сожалению, закончилось время. Олег Бяхов у нас был в гостях, директор по государственной программе развития бизнеса IBM и в России и СНГ.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.